планируется, что спикерят трое участников нашей малой группы по четвертому шагу и четвертой традиции. Кто первый из вас готов, добро пожаловать. 15-20 минуток на высказывание, выступление. Микрофон свободен, приглашаю.
Можно я начну? Ирина, созависимая.
Да, добро пожаловать, Ира.
Это мое первое спикерское. Я очень волнуюсь. Мне всегда было тяжело выступать на публике. Я очень боялась это делать. В голове пустота, что говорить не знаю, что говорю полная чушь. В общем, модель низкой самооценки налицо. Вот. И когда в чате написали, что я могу спикерить 30 минут, я пошутила, что за 30 минут всю свою жизнь перескажу. А на самом деле подумала, какие там 30 минут, мне бы 10 минут продержаться, и будет для меня прям вообще огромная победа. Вот. И я очень рада, что сегодня не я одна спикерю, и времени не так много у меня. Вот. Почему я все-таки решила сегодня выступать? Несколько дней назад я была на своей утренней прогулке в парке. И ночью подморозило, кругом лед. Я так медленно, чтобы не упасть, плетусь по дорожке. И на меня нахлынули мысли о жизни, о семье, о детях, о программе, о четвертом шаге, о нашей малой группе кода. И я поняла, что мне необходимо просто все это проговорить на группе, чтобы не вертеть в этой, все в моей голове, потому что вот я знаю, у меня там, когда слишком много, оно все в клубок закручивается, и невозможно от этого избавиться. Вот. Я в коды и в 12-шаговой программе совсем недавно, так около 3 месяца, и пришла в программу после того, как узнала, что мой старший сын химически зависимый. Но вот то, что не все хорошо у меня в семье, я поняла еще 2 года назад. Тогда уже почувствовала, что не могу влиять на отношения в семье, на своих сыновей, что я устала ужасно от ответственности за все на свете, которое я сама на себя и взвалила, что мне очень нужна помощь Бога. И 2 года назад была моя первая исповедь в храме священнику. И я готовилась к этой исповеди 2 недели. И время, которое я могла уделить подготовке, было только по дороге на работу и с работы. И я заходила в метро, думала про этот свой список грехов и начинала плакать. И к концу 2 недели поняла, что больше не выдержу, и бегом побежала в церковь. Вот после исповеди мне так немножко полегчало. Что касается вот программы 12 шагов, я ее прохожу первый раз и в нашей малой группе. И первые 3 шага отдавались довольно легко. Я признаю свое бессилие. Я понимаю, что есть сила более могущественная, чем я, и прошу помощи у Бога и стараюсь ему довериться. И вот после прохождения 1-2 шагов стало значительно легче, стало спокойнее, меньше раздражаюсь, меньше переживаю, лучше стало спать. Ну и стало заниматься собой и своим здоровьем. Обязательно вот утренние прогулки в парке себе завела. Каждый день в любую погоду иду туда, зарядку. Покупаю себе то, что хочется. Там, начиная от шоколадок с мороженками и кончая такими вещами. Там куртку себе недавно купила, юбку, кроссовки. Это для меня не свойственно, потому что у меня вот задача была раньше и всю свою жизнь, что первым делом все для детей, там для семьи, а себе ладно. Куртку покупаем, когда там предыдущая износилась до дыр. Вот. Я боялась начинать работу по 4-му шагу, так как читала и слышала, что это будет очень, может быть, очень там больно и долго. Я слушала спикерские по четвертому шагу, где говорили, что проходили этот шаг около года. Меня так пугало. И вот меня немного успокоило то, что мы в нашей малой группе не будем долго засиживаться на этом шаге. Вот. Ну, что такое четвертый шаг, я так сейчас повторю. Четвертый шаг – это произвели тщательную, бесстрашную, нравственную инвентаризацию себя и своей жизни. И в процессе прохождения этого четвертого шага было три вида работы. Значит, первая – это работа по моделям созависимого поведения, где я описывала ситуацию, где проявляла созависимые модели поведения по каждому пункту модели, определяла, как я этим навредила себе и другим людям. Второй этап – это заполнение таблицы четвертого шага, где описывали ситуации созависимого поведения по отношению к различным людям. И третий этап – это заполнение таблицы позитивных моделей поведения, где я описывала ситуации, где я вела себя здоровым образом. Как я работала? Когда я работала по моделям созависимого поведения, я читала пункт модели, обдумывала его, пыталась вспомнить ситуацию жизни, когда этот пункт проявлялся у меня. Старалась понять, как я этим своим созависимым поведением навредила себе и другим людям. Если ситуация не вспоминалась, то пункт пропускала, шла дальше. И часто бывало так, что вроде вот в пункте все про меня написано, а конкретной ситуации вспомнить не могу. И тогда я пропускала этот пункт, значит, еще не созрела для его проработки. Вот. Работая вот по этим моделям созависимого поведения, я поняла, что я своим поведением наношу вред прежде всего себе. Закапываю чувства, не проживаю их. И это все плохо очень для моего здоровья, что вот у меня и плохой сон, и головные боли, волосы повыпадали на голове. Вот мне кажется, это все связано с этими своими вредом. Я поняла также, что у меня нет честных отношений с окружающими, что я вру часто, ухожу от ответов, чтобы выглядеть лучше в глазах других. Ну, еще что, у меня очень много страхов, потому что вот нет доверия к Богу. Очень тяжело было писать таблицу четвертого шага, так как оказалось, что это повторная проработка моей первой исповеди. Вот люди, по отношению к которым я чувствовала свою вину, оказались объектами моего созависимого поведения. И вот работая по этой таблице, я вот начинала раскручивать, почему я так делала. Именно то, что я делала, вот пыталась найти корни, что ли, вот этих вот всех своих проблем. В процессе вот этой работы меня накрывали вот чувство вины, стыда, раскаяния за то, что сделала. И очень больно было. Я, заполняя таблицу этого четвертого шага, поняла, что очень много вреда нанесла своим близким, расшатывала нервную систему детям, не давала в детстве тепла, чувства защищенности. И что у меня в жизни, ну, нет любви к близким. И в отношениях я ищу выгоду для себя. И вот от этих всех открытий было очень тяжело. И я очень благодарна нашей впереди идущей, которая назначала дополнительные дни встреч, чтобы побыстрее сдавать, там прочитывать, проговаривать эти таблицы, и чтобы не застревать вот в этих тяжелых чувствах. И благодарна вообще всей нашей малой группе, что активно работали и поддерживали друг друга вот в этой работе. Дальше про таблицу позитивных моделей. Вот мне ее тоже было сложно заполнять, потому что вообще сначала не видела никакого там прогресса. Вот. Ну, я точно сейчас отслеживаю свое независимое, созависимое поведение и вот вижу все эти свои косяки, хотя даже продолжаю поступать по-прежнему. И вот легче мне удается отпускать контроль, и я смогла вспомнить вот несколько ситуаций, когда это получилось, и записать их в таблицу. Но По-прежнему мне тяжело ставить свое мнение, свои интересы выше мнений и интересов других людей. И тяжело не врать, чтобы касаться лучше. Вот с этим никак не получается справиться. Сейчас я молюсь, чтобы Бог избавил меня от дефектов этого моего характера, чтобы помог мне справиться с моим чувством вины, ну и помог моим близким вот справиться с тем вредом, который я им нанесла. Ну, по шагу все, вот еще по традиции. Четвертая традиция – это каждая группа должна быть самостоятельной, за исключением дел, затрагивающих другие группы или кода в целом. Вот по четвертой традиции у нас было интересное обсуждение на группе, и много отзывалось, и для себя я много нового там узнала. И я поняла, что вот очень важно как бы соединить две стороны этой традиции. С одной стороны, автономность и самостоятельность группы. Вот на примере нашей малой группы мы там сами определяем, когда проводим встречи, во сколько там, в какой день, что мы будем обсуждать, правила свои корректируем. И с другой стороны, важно следовать традициям и правилам и установленной структуре проведения собраний группы. И вот я поняла, что важно вот соблюдать вот этот вот баланс для безопасности в группе и для единства кода. И когда вот это нарушается, то возникает желание куда-то уйти от этого. И поэтому, чтобы каждый мог выздоравливать в коде, нужно вот этот баланс соблюдать. Такие вот мои выводы по этому вопросу. Ну, я сказала все, что я хотела сказать. Спасибо, что послушали.
Спасибо тебе, Ирина, за замечательное спикерское. Много полезного и ценного. Спасибо большое за твой опыт, за то, что ты с нами поделилась. И вот есть вопрос в чате от Натали. Привет всем. Я Натали, созависимая. Спасибо за спикерскую. Вопрос. Что помогло преодолеть страх публичных выступлений? Ирочка, тебе вопрос.
Спасибо, Натали. Ну, если честно, то страх преодолеть мне так еще не сильно получается. Вот решилась я выступить вот сейчас, потому что вот говорю, что очень много всего, и хотелось это выплеснуть. И я для себя все-таки составила вот такой подробными пунктиками. Вот это скажу, это. Мне кажется, это мне помогает, как бы у меня тут структурка появилась. А чтобы говорить вот как другие, так... Все, что в голове, да это мне, наверное, еще надо как-то немножко пожить и поучиться. Не знаю, ответила на вопрос.
Спасибо большое за ответ. Ира, вопрос от Надежды, от меня. Почувствовала ли ты освобождение после четвертого шага? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну вот мне, правда, я когда работала, мне очень хотелось вот это действительно выплеснуть и сказать. И после того, как я это проговаривала на группе, вот просто действительно освобождение какое-то. Но с виной мне, наверное, долго еще работать, потому что она у меня такая вот застарелая, и я давно в ней купаюсь. Но легче стало точно. Вот, спасибо за вопрос.
Спасибо за ответ. Написала в чате Натали. Спасибо, Ирина, за ответ. Спасибо. Оксана еще сейчас пишет вопрос. Одну минуточку. Подождем, друзья. Пока вопрос от меня еще, Ирина. Скажи, пожалуйста, высшая сила... Тебе давала какие-то ситуации, которые освобождали тебя не только от ненужных, старых, застарелых болей, обид, которые тяготили тебя, но и от вещей. Были ли какие-то у тебя примеры от высшей силы для решения? Спасибо.
Ой, ну вот что-то про вещи, даже не знаю, видимо, я так зациклена на этих своих близких и переживаниях с них связанными, что прямо туда все время было. Не знаю, из совсем недавнего у меня было, что я стала замечать, как я к людям, ну вот не касающейся моей семьи отношусь, и буквально я вот иду по старой своей дорожке и прям вот чувствую, что я не то что-то делаю, но ловлю себя после того, как я сделала все не так. Мне кажется, мне как раз вот эти новые ситуации для того, чтобы я тренировалась, мне кажется, видеть вот это свое поведение и как-то его вот отмечать. И у меня вот из нового тоже я себе в таблицах там это записывала.
Спасибо.
Не знаю, ответила на вопрос.
Да, по-своему, спасибо. Вопрос еще от Оксаны. Спасибо за опыт. Как применяешь четвертую традицию в своей семье?
Ой, такой неожиданный вопрос. Спасибо, Оксана. Даже не думала с этой точки зрения, чтобы традицию в семье принимать. Но у нас семья действительно автономная. Вот плохо у нас там с правилами, с какими-то традициями. Есть такие небольшие традиции по отмечанию праздников, вот, обедов, ужинов. И как-то, мне кажется, это вот наша автономность в нашей семье. И самостоятельность, может быть, тоже. Спасибо за вопрос. Еще есть над чем подумать. Может быть, я что-то там потом еще когда-то подумаю на этот счет.
Спасибо, Оксана написала. От всей нашей группы благодарность тебе за твое спикерское, за твой опыт, за твою работу. Спасибо, Ирина. Друзья, у нас еще два спикера. Кто готов из спикеров выступать? Ирочка. Ильнар написала, что она немножечко сейчас добирается в пути. Есть ли у тебя готовность спикерить? Если да, то микрофон свободен.
Конечно. Спасибо. Всем привет, Ирина Созависимая. Я заранее извиняюсь за фоновую музыку, но сегодня, к сожалению, не могу из дома спикерить. Вот, я, к сожалению, не готовилась, то есть я сейчас, пока сидя в кафе, накидала какие-то пункты, моменты, которыми я особенно хотела бы поделиться, но надеюсь, что все мое вот это вот говорение в кашу не выльется. В общем, я бы хотела поговорить не конкретно о четвертом шаге и четвертой традиции, а, наверное, о том, что вообще привнесла в жизнь, что привнесла в мою жизнь вот эта вот 12-шаговая программа. Когда я пришла в программу, я была очень, ну, как-то недоброжелательно настроена вообще ко всем людям. То есть я почему-то думала, ну, не почему-то, да, на то были свои причины, я считала, что люди все злые, и никто не готов помогать друг другу, то есть все заботятся только, беспокоятся только о своих проблемах. И когда мне было, наверное, лет 15, я очень извиняюсь за то, что я сейчас скажу, но когда мне было лет 15, и когда вот мой дядя, он как раз-таки подсадил моего отца на наркотики, я, ну, ко мне в голову вошла такая мысль о том, что нужно уничтожить всех, ну, людей, то есть я себя тогда считала уже глупым ребенком, и я считала, что нужно уничтожить всех тупых людей и вот наркоманов и алкоголиков, то есть я думала, что это, ну, просто как бы мусор, они не дают, не знаю, нашей планете там развиваться, то есть, ну, просто существуют, как бы их существование как бы для меня в том возрасте было бессмысленным. Вот, и, собственно, с этой мыслью я тогда тоже очень обозлилась на мир, как я уже сказала, на людей, с этой мыслью я жила, не знаю, несколько лет, вот, но приход в эту программу, ну, он как-то, не знаю, изменил мое мировоззрение, укрепил, не укрепил, ну, да, укрепил и дал мне веру в людей. И я начала чувствовать любовь к ним. То есть я сейчас, если сравнивать меня тогдашнюю и меня нынешнюю, это два абсолютно разных человека. То есть я, когда я посмотрела фильм «Мирный воин», я услышала там фразу, что нужно служить людям. И я поняла, что я действительно хочу делать это. То есть всегда есть какие-то причины, почему человек стал наркоманом, алкоголиком, я не знаю, бездомным. И я на самом деле даже не уверена, что мы можем откопать какие-то архивы и проследить, найти вот эту вот самую главную, самую первую причину, почему человек был такой. Ведь, я не знаю, это, наверное, уходит очень далеко, еще, возможно, не знаю, во времена Великой Отечественной войны, то есть, может быть, все началось оттуда или гораздо раньше, когда вот людей в каких-то семьях выращивали определенным образом, и из них потом получались, я не знаю, абьюзеры, алкоголики, наркоманы. В общем, я для себя поняла, что нельзя винить, и не нужно, и нельзя винить людей в том, какие они есть. Какие они есть, какую они ведут жизнь, за их прошлое, за их настоящее, неважно. Потому что, для этого есть или были какие-то свои определенные причины, о которых мы никогда не узнаем. Вот. И, собственно, вместо того, чтобы, я для себя поняла, что вместо того, чтобы злиться на кого-то, обвинять кого-то там в чем-то, своего дядю, своего отца за то, что он сделал, за то, что они сделали то, что сделали, я должна, я не должна, но я хочу помочь каким-то людям, тем людям, кому я могу помочь, увидеть этот мир немножко с другой стороны. То есть показать то, что люди на самом деле не злые, не плохие, то есть они все хорошие на самом-то деле, но где-то в глубине души, то есть им просто нужно показать, что они могут доверять тебе, какому-то конкретному человеку или вот этому миру, и хорошесть их, она обязательно, выплывет, я не знаю, наружу. Вот, и, собственно, после того, как вот я начала проходить, по мере прохождения шагов, я начала вступать в разные волонтерские организации. Правда, сейчас это, конечно, не очень получается из-за коронавируса, но, тем не менее, я подала заявку в детский хоспис, чтобы там вот работать как раз-таки как волонтер. Сейчас моя заявка на рассмотрении, точнее, она прошла первый этап рассмотрения, у меня сейчас должно будет быть интервью. Вот, в общем, для себя я решила, что я очень хочу помогать и таким людям, как я, выступая на спикерских, возможно, это кому-то где-то поможет, не знаю, открыть глаза или поможет приобрести веру в себя в каких-то моментах, вот. И помогать тем людям, кто нуждается в помощи, но по каким-то причинам он ее не получает, лишён, или просто, в силу каких-то обстоятельств, у него вот так вот сложилась жизнь, и, в общем, вот. То есть я нашла себя именно в помощи другим людям, я хочу служить людям, но для себя я также понимаю, что это нужно делать сбалансированно. То есть эта программа помогла мне, опять же, открыть глаза на себя, и я начала с августа, получается, с конца я в этой программе, и я начала делать вещи какие-то, просто для себя. То есть, я сходила, проколола себе хрящ в ухе, и мама была крайне недовольна этим, зачем ты это сделал, зачем ты, портишь свое тело, свои уши. Я просто хотела, мам. Ты мне ничего сделать не сможешь, я сделала это просто потому, что я хотела. Хотя раньше я бы села, подумала, правда, зачем? Моей маме ведь это не нравится, зачем я буду это делать? Мне это не нужно. Вот, то есть я сейчас даю, больше, не знаю, воли своим желаниям и следую своим желаниям. В общем, стала какие-то вещи покупать себе, пошла на какие-то курсы, просто для того, чтобы понять, хочу я это делать или нет. Ничего страшного, то есть я спокойно сейчас отношусь к деньгам совершенно. Если я похожу на какие-то курсы, мне не понравится, я просто приму это. Так бывает, мне не подошло, зато я попробовала. Хотя раньше я бы, опять же, села и расстроилась, я бы села и подумала, а если мне не понравится, я просто так потрачу деньги, бла-бла-бла, и, в общем, я бы в итоге, по итогу никуда бы не пошла раньше. Вот. Потом у меня наладились сейчас отношения с братом. С мамой, конечно, у меня пока что не очень получается, но мама у меня и болеет намного больше, чем брат. Вот. Меня теперь не задевает, что он делает или говорит. Я просто предпочитаю не реагировать или не ввязываться в конфликт. То есть я теперь не с любого вопроса начинаю психовать. Я просто либо молчу и свои какие-то неприятные чувства на ту или иную ситуацию проговариваю в горячих звонках, либо я просто отмаливаю что-то и прошу у высшей силы забрать у меня тревогу. Вот, кстати, вот это вот молитва для высшей силы о том, чтобы забрать тревогу, они действительно очень классно работают. Мне в одном из горячих звонков девушка это посоветовала, и я первый раз это применила на своем объекте зависимости, потому что он от меня, к сожалению, все никак не может отстать, но я как-то тоже, видимо, не горю желанием прекратить это общение, то есть он мне иногда продолжает написывать, вот, и в какой-то день я очень тревожилась, очень переживала, начинала там проверять соцсети, то есть смотреть, когда же он мне ответит, и злилась, почему он мне не отвечает. И вот мне девушка посоветовала попросить у высшей силы забрать вот эту вот тревогу, избавить меня вот от этих вот иллюзий о том, что у нас там когда-то могут быть какие-то нормальные отношения. Нет, их быть не может уже. И я в течение 2 дней отмаливала вот это вот. И на 3-й день я проснулась, и я поняла, что у меня внутри по отношению к этому человеку просто пустота. То есть мне было настолько легко принять тот факт, что он меня где-то может проигнорировать, не ответить мне, я не знаю, не писать мне несколько дней. То есть я теперь это переношу очень легко и просто, не так, как я это делала раньше. То есть если мне человек не отвечает, у меня может весь день уйти, я могу весь день пролежать в кровати и просто переживать, что что он мне не отвечает. Вот, что я еще хотела сказать. У меня, конечно, не все у меня получается делать согласно программе, но сейчас я хотя бы отдаю себе полный отчет в том, что я делаю. То есть если я что-то делаю в болезни, то есть когда моя зависимость проверяется, я это вижу и осознаю, что мне сейчас нужно сделать вот так вот, чтобы как-то уйти от этой вот от этих своих болезненных проявлений. У меня поднялась значительно самооценка. Я теперь, мне кажется, я рада похвале любой, но я ее теперь не ищу. То есть я делаю так, как я считаю нужным. И эта программа мне также помогла понять то, что я не центр Вселенной. Я просто вот одна из множеств этих центров Вселенных. И я понимаю, что и раньше я считала себя лучше всех, когда училась в школе. Сейчас я понимаю, что я не лучше никого, и так же и не хуже. То есть мы все одинаковые, у нас у всех свои проблемы, свои заботы, и вот, то есть я научилась принимать людей, понимать их и не винить их в том, да, какие они, потому что это была моя основная проблема. Вот, то есть теперь я, не знаю, у меня, наверное, очистилась душа, очистилось сердце, открылось, я не знаю, как это можно еще выразить, но да, у меня бывают грустные периоды, но, не знаю, мое сердце открыто ко всем людям, чтобы там их как-то поддержать, помочь, и я очень, очень рада этому, то есть если раньше я там была зажатой какой-то, злой и вообще непонятным, в общем, человеком, сомнительным достаточно, хотя всегда считала себя доброй, я понимаю, что нет, вот сейчас я, действительно, достойный человек и достойный для себя по своим меркам. Вот, и, в общем, я благодарна этой программе, то, что она мне помогла увидеть себя. Эта программа для меня своего рода дорожка к себе, к тому, чтобы я там раскопала свои какие-то настоящие истинные чувства, мысли, поняла вообще, кто я такая, и поняла, что я это не то, что обо мне там говорят люди, не то, что обо мне говорит отец или кто-либо еще. То есть я сейчас, может быть, на, ну, процентов 40 вижу себя, вижу то, какая я, то, какая я на самом деле. Вот. Наверное, это все, что я хотела сказать, потому что я волнуюсь, и у меня куда-то все мысли улетели. Вот, поэтому спасибо, что послушали вот этот сумбур.
Ирина, спасибо большое тебе за спикерское, спасибо, что ты поделилась с нами своим опытом выздоровления. Очень ценно и важно. И вопросики сейчас, возможно, появятся в чате. А пока вопрос от меня. Я надежда выздоравливаться от зависимости. Скажи, пожалуйста, какие инструменты у тебя есть вообще в программе, которые ты используешь? И какие инструменты, то есть каким образом тебе удалось за такие короткие сроки поднять свою самооценку? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Насчет самооценки, я думаю, что мне помогает постоянное проговаривание себе того, что, ну, я такая же, как все. Ну, да, то есть у меня есть, не знаю, ноги, руки, глаза, какие-то мысли, какие-то свои переживания. И если, ну, например, если раньше я расстраивалась, и моя, да, расстраивалась и начинала считать себя там глупой, тупой, если мое, ну, какое-то мнение не совпадает с мнением кого-то, то сейчас я просто, ну, повторяю себе, напоминаю, что мы просто разные, мы просто видим мир по-разному. Этот человек, не знаю, воспитывался так, то есть в него вкладывали какие-то, ну, свои идеалы, свои какие-то воззрения, а в меня вложили другое, и это совершенно нормально. И сейчас мне вот это вот помогает, ну, как-то держать себя, не знаю, в тонусе, и не уходить снова в самобичевание и в повторение себе, что я не такая, как все, а значит, я плохая, и значит, мне вообще не нужно существовать. Вот. Я надеюсь, я ответила на вопрос.
Спасибо большое. Еще один вопрос от меня тоже. Скажи, пожалуйста, а какой ты вывод сделала из четвертого шага и четвертой традиции? То есть есть ли у тебя какой-то вывод?
Ну, наверное, блин, про традицию я, наверное, спасибо за вопрос, извиняюсь, про традицию я, наверное, ничего сказать не могу, потому что я до сих пор не отработала вопросы, к сожалению. Вот, а про шаг, наверное, вот как раз-таки этот шаг мне дал, ну, понимание, или я просто, когда прописывала вот это вот все, я, ну, немножко уходила глубже и начинала думать, откуда, например, такие мысли, или то, что вот с нами делал отец, откуда у него это могло быть. Вот. И, собственно, вывод был таков, что нельзя винить ни его, ни других там людей, и ни меня в том числе, за то, что мы сделали. Ну, это не оправдание, но это просто факт. Потому что у моего отца, например, тоже была достаточно... ну, как, у них был достаточно авторитарный отец, и, то есть, он их там убил в детстве с их братом и так далее, и, ну, просто вот, просто так случилось, что вот такие, это деструктивное поведение нам вот встретилось в моем возрасте 14 лет, и, ну, в общем, я поняла, что, да, обвинять никого нельзя, и по возможности нужно всех, не знаю, понять, принять, если ты хочешь дальше как-то взаимодействовать с этим человеком, то, ну, взаимодействуй, любя, если ты не хочешь, то просто отстранись с любовью и все, но винить кого-то в том, какой он есть, ну, не нужно. Вот. Спасибо. Ой, да, спасибо.
Спасибо тебе. Спасибо, Ира, за спикерское, за высказывание. Спасибо большое. А следующая у нас Илнара. Илнара, добро пожаловать. Твоя очередь.
Всем привет.
Привет. Добро пожаловать.
Я тоже делала записи.
хотела поделиться опытом работы по четвертому шагу. Вот. Мы начали работать по четвертому шагу, это было 20 октября, и сейчас пятая неделя идет, и для меня это было комфортно, вообще работа по шагу была комфортная и, ну, без каких-то нажимов. Честно говоря, было страшно, что я узнаю про себя, потому что я всегда думала, что я для других, ну, хорошая, и ну, такой альтруист я, в общем, для всех все делаю, такая казалась мне. А оказалось, что, ну, эти мои действия, они все, ну, с двойным дном. А в тексте, ну, сказано, что надо как бы бесстрашно подойти к работе по четвертому шагу, потому, ну, к инвентаризации, потому что страх, вот у меня был страх, что мне будет стыдно, а как бы он порождает порочный круг, и путь к себе, ну, он никогда может так и не открыться как бы, в этом колесе. И, ну, поэтому как бы пришлось отнести этот страх, и теперь не страшно, потому что, в принципе, я как человек могу совершать ошибки, но я не являюсь ошибкой. Мне эта фраза очень понравилась, и я признаюсь себе в том, что да, я делаю эти вещи, ну, которые я писала. Ну и что? Ну, как бы вот. И теперь зато я вижу это и могу не делать. А ведь, ну, как бы вообще моменты, они из всех моделей поведения. То есть из уступчивости у меня были примеры, из контроля, из низкой самооценки, из отрицания, избегания. Но в моменте проработки, вообще вот таблицы, наверное, это отрицание было, в один момент у меня просто, как будто бы у меня не было примеров никаких, как будто у меня все хорошо. Но потом, слава богу, все открылось, и я смогла, ну, на тот момент, сколько мне надо было, я смогла, в общем, написать. Я не смогла найти примеры из жизни только на пару пунктов, наверное. Вот из всех моделей, сколько там описано, очень много. То есть вся моя жизнь, она пронизана вот этими моделями зависимого поведения. И я думаю, что у меня есть подозрение, что вот эти некоторые только там пару-тройку, которые я не смогла все-таки подобрать примеры, что это все-таки мое отрицание и страх признаться себе. Все еще там работают. И, в общем, вначале я делала такую штуку. Писала пример на модель поведения и писала, какой ущерб мне лично и людям, которые в ситуации вовлечены. Здесь мне открылось, что я, правда, созависимая. И есть подтверждение с примерами из жизни, что мои действия не несут ущерб мне и людям, которые со мной взаимодействуют. И что модели созависимого поведения касаются не только личных взаимоотношений, но также отношений на работе, и с родителями, и в других сферах. А тут же вот в этот момент, когда я работала по этим моделям созависимого поведения, мне приходили истории, воспоминания с детства с подтверждениями того, что как бы эта проблема с этим, ну, вот таким поведением, она тянется очень давно, как бы с детства. Потом, значит, далее мы разбирали таблицу четвертого шага, куда я писала человека, то есть объект зависимости. Затем я писала мои модели
поведение на основании одного примера, например. То есть, например, объект значимости, что я продолжаю с ним общаться, да? И какие модели поведения мною движут в этот момент? То есть, например, отрицание, да, то, что я отрицаю свои чувства, что я действительно хочу от этого человека. Низкой самооценки, что я принимаю такое отношение к себе. Что я не выстраиваю границы, контроля. То есть уступчивости, избегания. И на каждую модель у меня находился конкретный пример. То есть таблица четвертого шага, человек, мои модели поведения с примерами. И какие это конкретно модели поведения. Потом в следующей колонке, какие чувства мной двигали. И там помогла мне таблица чувств. И это так интересно работает. Я как бы брала эту таблицу и читала каждое чувство. И про себя представляла, ну, то есть держала в голове ту ситуацию и в уме. И внутри, когда я читаю это чувство, оно мне отзывается или нет. И я, ну, в этот момент старалась себе верить и записывала эти чувства, потому что, ну, как бы некоторые чувства мне вообще никак не отзывались. Я делала для себя вывод, что, наверное, этих чувств, значит, в тот момент не было. Вот, и я заметила, что иные ситуации — это, ну, многокомпонентные, и там гамма чувств, и это очень интересно. Я думала, ну, ничего себе, я что, так много чувствую? Ведь я даже, ну, не осознавала и не отдавала отчет, что со мной происходит в тот момент. Думала о другом человеке, а о себе забывала. И во мне, оказывается, в тот момент целый ураган чувств, и они оставались без ответа, не проживались мной. И я им не уделяла внимания, они там где-то копились. Без внимания, да, оставались, и порой как нарыв гнойный копились без выхода. Ну, то есть с последствиями оттуда вытекающими. Потом колонка с последствиями тоже следующая, да, после чувств. То есть к чему это все привело для меня и для другого человека. Вот эти мой контроль, низкая самооценка, уступчивость, отрицание, избегание, которые я применяла, к чему они меня привели. В моем случае они меня привели ни к чему хорошему. И то есть я же все это делала, чтобы что-то у меня получилось. В конечном счете у меня ни черта не получилось. Это самое смешное. И вот последняя колонка. Что я чувствую на данном этапе по этому поводу. Тут снова таблицу чувств я брала и гамму моих чувств с возможностью их прожить уже, потому что теперь я вижу конкретную ситуацию, какие у меня были потребности, и что они не закрыты. Или я пыталась их закрыть с помощью низкой модели созависимого поведения. Вот. Потом я, как бы, получается, проживала эти чувства, давала им выйти. И мне кажется, там вот в этот момент тоже есть терапевтическая составляющая. Дальше была, ну, часть, где я прорабатывала модели уже нашу позитивную модель поведения. А до этого было задание, чтобы узнать мои позитивные модели поведения, то есть у людей, которые меня, ну, как бы знают, да, с которыми я общаюсь. Я спросила у тех, чье мнение мне было особенно дорого услышать. И на самом деле у меня было очень удивительно, неприятно осознать и услышать ответы этих людей в том плане, что один самый главный человек, которого я хотела очень сильно услышать мнение, он отказался. Ну, как бы я принимаю, хорошо понимаю, он тоже как бы проходил программу и очень хорошо меня знает, не знает о моей созависимости, ну и, может, не хотел, чтобы его мнение повлияло как-то на мою работу. Значит, следующее я сказала подруге, она смогла сказать через сутки. Спасибо ей, но меня это тоже удивило. Значит, третий человек, несмотря на долголетнюю дружбу, настолько меня не знает, что просто написал, что любит меня. А четвертый человек написал, да, написал, но мы знакомы с ним пару месяцев. И почему мне вообще стало интересно его мнение, для меня вот вопрос. Так что эта работа, она для меня тоже как бы была полезна в том плане, что я осознала, на чье мнение я опираюсь вообще. И кто эти люди, очнись уже, Ильнара, кто эти люди, кого ты постоянно зовешь к себе на помощь для того, чтобы поддержку ощутить. И самое интересное, что на тот момент, когда я писала эти позитивные модели поведения, я уже почувствовала в себе изменения и была готова заполнять эту таблицу. Мне было что туда написать на самом деле. И были позитивные реакции на типичные ситуации. Это опять касалось всех сфер. На самом деле, когда я готовила вот эту спикерскую, я просматривала свою тетрадь. Я даже удивилась, сколько я там позитивных моделей поведения приписала. То есть я просматривала наш чат, чтобы, потому что там тоже я какие-то вещи писала. И, ну, все приходит опять, ну, как-то забывается, а потом просматриваешь и вспоминаешь. Думаешь, вот, хорошо у меня было. Шел хорошо процесс. Вот. И именно в этот период, когда я работала по четвертому шагу, я поставила свою главную границу. И она, конечно, стоила мне общения с моим объектом зависимости. И я не скажу, что мне легко, мне на самом деле, ну, тяжело, больно, сложно. Но мне лучше, чем могло бы быть до программы. Теперь я знаю наверняка, что я не причина всех несчастий, что я не причина реакций, что если человек сделал выбор не общаться, как бы, что это его выбор, я могу его принять и жить с этим, потому что у меня теперь есть я. И вот, я очень рада этому. Я вообще, ну, как бы вижу связь того, что эти изменения не произошли в процессе работы над четвертым шагом. Было страшно, и вот как у меня даже был пример такой, что вот инвентаризация, она всегда не к месту, она всегда неудобна. Даже вот в фильме «Служебный роман», если помните, там есть такой эпизод, когда приходит инвентаризация, но она вообще там не к месту, это в принципе в жизни всегда так происходит. Но и тут тоже казалось, ну какая нафиг вообще инвентаризация? Ну, вообще сейчас не хочется этого делать. Но это так хорошо, что я ее сделала. Я вообще по-другому на себя взглянула. У меня нет иллюзий каких-то по поводу себя теперь. Ну, я сейчас так чувствую. И я понимаю, что это инструмент, с которым сейчас на самом деле, наверное, было именно важно в первом круге шагов научиться его применять, что это не страшно, это не больно, надо просто сесть и делать. И что теперь просто я знаю, как применять этот инструмент, и что это не страшно, и что это можно делать каждый раз, когда, ну, придет время, и когда я почувствую, что вот пора, да, надо делать. Просто теперь я знаю, что это значит, и как это, с чем это едят. Я... Было очень полезно подвести черту и вот выводы из четвертого шага, что То есть, что я вынесла, и что мне, ну, что я позитивно увидела. Я вижу, ну, вот, во-первых, я вижу себя по-другому, как я сказала. Во-вторых, я прямо, ну, у меня такая работа, что там, ну, по сути, нет места вот обидам, что там надо заниматься наставничеством, как-то больше успокаивать людей. А у меня это было так, ну, как-то я отбрейкивалась там, лишь бы это меня не коснулось. А я посмотрела, просто не через палку я это делаю, а просто у меня есть на это ресурс. Успокоить человека, объяснить, сесть там, проговорить. Вот такие вещи я за собой заметила. Еще мне было очень... я считаю, были очень к месту те видеоматериалы, которые мы смотрели во время работы по четвертому шагу. Во-первых, это фильм «Когда любви недостаточно». Я для себя, что я вынесла, я увидела боль, которая бывает, которая может быть в таких отношениях. Я поняла для себя, что, ну, как бы я бы так не хотела. Потом я посмотрела еще пару таких фильмов. И, ну, вот осознание, какое-то осознание пришло, что вот я просто жила в каком-то розовые очки у меня были по поводу того, что как-то может быть так, как я хочу. Ну, так, как я хочу, точно не будет. Но есть так вот, как есть. Ну, надо это видеть, и это никуда не денется. Вот. Далее был фильм «Поллианна». Она, конечно, поразила своим вот позитивным мышлением и настроем на позитив. Дальше это был «Ёжик в тумане». Там я видела просто модели созависимого поведения. Мне очень откликнулось, как он идет такой. И у него в голове там бесконечные роятся эти мысли. Вот я пойду и сделаю вот это, а он мне скажет вот это. И вот это же... Я вот сейчас понимаю, что мультики, да, это вообще нисколько не про детей, это про взрослых. И ты как-то по-другому на это смотришь. И ты узнаешь себя даже в мультиках, понимаешь, что, ну вот режиссер, видимо, да, был в теме. И очень понравился фильм «Мирный воин». Это кладезь цитат. Мне, конечно... Ну, то есть я выписала себе прям, я останавливалась и писала себе. Мне показалось, что там каждая фраза цитата. И мне понравилось в конце. Там было такое. «Кто ты? Я этот момент». Ну, это очень-очень... Ну, как-то мурашки вот от этого. И хочется сразу вот в таком ключе жить, что я этот момент, и вот нет ни вчера, ни завтра, есть только сейчас. Еще хотела сказать, что забыла. Когда была вот эта таблица четвертого шага, там были объекты, к которым я применяю свое созависимое поведение. Была рекомендация о том, что нужно промаливать этих людей. И я это делала, конечно, не так часто, но я чувствовала, что когда я делаю, очень легко становится. Очень становится легко и успокаиваешься. Я думаю, что это тоже полезно. Вот. И, ну, в принципе, это можно применять и дальше. Вот. Я прям очень рада, что мы это сделали, что я это прошла. А по четвертой традиции у меня вот в голове прям крутится, что это самостоятельность и самостоятельность группы через мою самостоятельность. Если я не буду самостоятельной, если я не буду брать на себя служение, у нас не, ну, группы, да, у кода в целом не получится быть самостоятельным. Если наша малая группа не будет самостоятельной, у кода в целом не получится быть самостоятельным. В общем, вот такие мысли. Спасибо, что послушали. Очень была рада поделиться. Спасибо.
Спасибо тебе, Ильнара, за спикерское. Мне тоже очень приятно и очень много полезного и ценного я вынесла себе из твоего выступления. Спасибо еще раз тебе, что ты проделала такую работу и поделилась с нами. И вопрос в чате от меня. Нара, как в работе помогает тебе четвертый шаг и четвертая традиция? Я услышала кратенько, но все-таки хотелось бы еще более глубже. Как именно в работе помогает тебе четвертый шаг и четвертая традиция?
В общем, скажу честно, я врач. И там, у меня просто во-первых, есть дежурство у меня, и я их очень сильно боюсь. Потому что там про то, что... там как раз про то, что взять ответственность, про то, что есть какие-то ситуации, которые, ты не можешь контролировать, они просто возникают, и все. И тебе нужно в этот момент, быстро сообразить и что-то сделать. То есть взять ситуацию в свои руки. Нет, там даже, в уставе есть такое, что дежурный врач – это... Забыла. Что-то типа... должностное лицо. И просто когда мы в обычное время работаем, в будний день, там есть заведующий, к которому ты всегда можешь с проблемой прийти, и вроде как он несет уже ответственность. А тут ты должностное лицо, и ты решаешь. И вот я, во-первых, как-то перестала бояться. Я иду туда, но я боюсь сглазить. Хотя, не знаю, насколько это правильно, но я шла последние два раза туда, и у меня, была такая, какое-то принятие, смирение, что будет, во-первых. И я, у меня были инструменты, что я могу позвонить, что есть к кому обратиться, что не нужно бояться, что я не одна. И когда пациенты приходят, я вижу, что им нужна поддержка, и я могу эту поддержку оказать. А почему это через четвертую традицию? Это просто пришло во время четвертой традиции. Это, наверное, про то, что взять ответственность. Во-вторых, это про то, что я, опять же, смотрю на себя, и я не применяю модели созависимого поведения с пациентами. Хотя, такое тоже могло быть. Я как наставник, просто человек пришел с проблемой, и я, не отнекиваюсь от нее, а я беру и в силу своих возможностей стараюсь помочь. И уже не стесняюсь. То есть, тут у меня не работают мои модели низкой самооценки, например. Я не стесняюсь помочь, не стесняюсь поделиться опытом. То есть была пациентка, которая, молодая девушка, то есть у нее никаких серьезных таких моментов нет, но у нее есть внутренние какие-то тревога у нее есть. Я говорю, сядьте, напишите, что чувствуете, поработайте со своими чувствами. Это ведь тоже момент. Я просто увидела, что она, ей это зашло, и она тоже приняла, она говорит, спасибо, И это тоже радует. И такие у меня примеры были. Спасибо.
Спасибо тебе, Илнара, за ответ. Спасибо за спикерское еще раз, за самостоятельность, четвертую традицию. Спасибо всем, друзья, что сегодня мы спикерили нашей малой группой, кто спикерил, кто поддерживал. Спасибо высшей силе, что она была с нами. Будем закрывать группу. Спасибо.